В одежде Аватхуты, он говорил и поступал подобно слабоумному, как будто был связан с законами материального мира, когда никто не видел его божественного величия. Он вел себя так лишь ради того, чтобы научить йогов покидать тело. При этом он всегда оставался всемогущим воплощением Господа Васудевы Кришны. Сохраняя это свое изначальное положение, Господь Вишакхадева завершил свою лилу в материальном мире. И тому, кто следует его примеру, сумеет избавиться от своего тонкого тела. Никогда больше не придется воплощаться в материальном теле. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: Джанма карма чаме дивьям эвам йовити таттва таттва дихам пунарджанма нетмам хэтисорджанам. Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и моих деяний, покинув тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется ему в вечную обитель Орджана. Чтобы достичь этого совершенства, достаточно всегда оставаться слугой Верховного Господа. Мы должны осознать свое изначальное положение, а также положение Господа. Живое существо и Господь имеют единую духовную природу. Если живое существо утвердилось в положении слуги Верховного Господа, оно сможет вырваться из круговорота рождений в материальном мире. Тот, кто всегда сосредоточен на духовном и никогда не забывает, что он вечный слуга Верховного Господа, в момент смерти достигнет высшего совершенства. Господь Вишакхадева был главой всех самодержцев Вселенной, но, несмотря на это, облачившись в одежде Аватхуты, он говорил и поступал подобно слабоумному, как будто был связан с законами материального мира. Поэтому никто не видел его божественного величия. Он вел себя так лишь для того, чтобы научить йогов покидать тело. При этом он всегда оставался всемогущим воплощением Господа Васудевы Кришны. Сохраняя это свое изначальное положение, Господь Вишакхадева завершил свою лилу в материальном мире. И тому, кто следует его примеру, сумеет избавиться от своего тонкого тела, никогда больше не придется воплощаться в материальном теле. Вишакхадева покидает свое тело. Песня 5 глава 6, текст 6. Это довольно сложный текст поведения Аватхуты. Не поддается анализу. Не бывает каких-то стереотипов, стандартов. Все ашрамы имеют определенные обязанности, есть стандарты ведические, устанавливают правила для анучари ашрама, грихастха ашрама, прастха ашрама, саньяса ашрама. Эти правила очень строгие. Очень строгие, такое требование социальное, что вообще теряет свой статус, теряет честь, если не следует своему ашраму. Если ашрам брамачари, то, собственно говоря, портит себе всю свою жизнь с самого начала. Репутацию с самого начала человек теряет вместе с этим отказом, исполнением обязанностей, получения. Как взрослые говорят детям так, что если ты не будешь учиться, ты будешь страдать всю жизнь, тем будет. Образование, положение общества, то есть ты зависишь сейчас от образования и обязанности. Если человек не выполняет обязанности грехастки, также он теряет свою честь, социальное уважение. Может поддерживать свою семью должным образом, в материальном смысле или в духовном смысле, то есть чтобы они были счастливы, обязательно, чтобы люди были счастливы, не были источником страданий, то человек теряет статус, теряет уважение, репутацию теряет. И без репутации он не может быть влиятельным человеком. Он не может делиться опытом, он не может проповедовать, если нет репутации должной. В глазах материалистов репутация держится на материальной квалификации, образования, профессии, хорошо справляется с ними. Это репутация человека, его служит, богатый его служит. У него положение в обществе хорошее, ответственное, выполняет его, будут служить. Если он великий ученый, также будет служить его. Если он ничего не умеет делать, даже в простом труде он не ответственен, то он теряет свою честь, как человеческое существо. Таких людей говорят, что это вообще вне кастовой системы, это что-то не цивилизованное вообще, не может быть частью варнашрамы, частью с цивилизованного общества, ведического, духовного общества. Да, большие обязанности ожидают человека в грехастха ашраме, брамачари ашраме, большая ответственность в обучении. Ванапрастха ашрам также, он строг. Человек не должен жить, выполняя уже материальные обязанности. Это для него будет позорно, привязан к старости, к профессии, к семье, к этим делам денежным постоянным. Это означает, что человек не развил мудрости, остался глупым, просто бесполезным, он же просто помеха для общества такой человек. В старость он лезет в все эти дела, и семейные, профессиональные, он просто помеха, и уже вызывает раздражение, гнев у людей, его хотят сместить каким-то образом, такое напряжение. И если такой человек имеет власть, силу, то он может отстоять свою позицию даже в пожилые годы, и тогда это вызывает конфликт социальный. Прабхупада говорит, что все конфликты в этом обществе, они только потому, что нет брамачарьяшрамы, или людей не учат отречению в нужное время, привязаны до конца своего, борются за свои места с молодыми поколениями, которые пытаются их вытолкнуть. Вот эти два подтверждения. Три. Прабхупада сказал, главная причина, что института брамачарья нет, где бы обучали именно, что вот этому долгу в течение всей жизни должны знать, какие обязанности нас ожидают в течение жизни, они будут меняться, ашрамы будут меняться. Варна не будет менять. Нет необходимости. Варна остается одна, единственная. С этим все просто, понятно. Нужна лишь квалификация исполнения обязанностей, умение, честность, трудиться. Но ашрам должен меняться, иначе люди будут подчеркивать социальные различия, не могут жить в мире. Если ашрам будет меняться, к ним будет добавляться знания и отвлечения в нашу жизнь, то мы не сможем жить в мире с разными социальными укладами жизни, варнами. Потому что есть богатые, бедные, властные, имущие, неимущие. Это различие будет сильно беспокоить людей, которые не идут путем отречения. И поскольку все идут путем отречения, то же разница между богатым и бедным не существует. В конце все становятся отреченными. Лишь в какой-то момент времени человек связан с этими обязанностями социально, а потом он отрекается в случае с царем Ришабхадевой. Он был царем, не только царем, за воплощение Кришны Васудевы. Это был самодержец всей Вселенной, Кришна Таттва, так его понимают. Возможно, там есть какие-то еще добавления, но можно понять, это воплощение Господа Шахадев. И для чего пришел главный момент в том, что он должен был показать всем мистикам, всем духовным людям, йогам, как уходить из этого мира? Это очень сложный вопрос. Имеется в виду не просто умереть, а уйти. И не вернуться сюда. Согласно Бхагавад-гите, есть проблема. Тот, кто родился, обязательно умрет. Тот, кто умер, обязательно родится снова. Это большая проблема. Это серьезная проблема. Потому что мы забываем все свои воплощения. Мы не можем даже мыслить об этом цикле. Многие люди даже не верят, что это самсара, какая-то теория. Но, тем не менее, этот закон, он работает очень сурово. Это не игрушки. Иногда люди думают, это интересно, кем же был в прошлой жизни, кем я стану в следующей жизни. Относится к этому очень легкомысленно, не осознавая всей этой беды, что это рождение, старость, болезнь, смерть, вытягивается, это и зло. Для души это зло, это забвение полное себя. Человек начинает все заново и повторяет те же самые ошибки, это замкнутый круг, то вырваться не сможет никогда, ни тебя. Это величайшее зло, цикл рождения смерти. При этом Майя убеждает, что в новом рождении у нас будет все в будущем хорошо. Мы верим, что все это будущее в каждой жизни происходит. И каждая жизнь заканчивается плачевно. Здесь нет ни одного победителя в этой мире. Они борются за победу. Но здесь ни одного победителя, они все проигравшие. Они не знают об этом. Это иллюзия. Поэтому научить человека умирать – это большая наука, искусство, требует хорошей серьезной подготовки. Одна студентка в институте заявила, что она не прочь стать собакой. Мы говорили о реинкарнации, о том, что есть низшие формы жизни, можно пойти в низшую форму жизни, после человечества. Зависит от кармы, от деятельности. Но люди были несколько раздражены в аудитории, чтобы в понедельник. Да. И потом я спросил педагога, почему такое напряжение, почему такое раздражение студентов. Говорит, они из похмелья все, потому что воскресенье, и студенты сейчас сильно пьют, очень сильно пьют, и поэтому не могли слушать, то есть довольно боли были, проблемы физические. Поэтому одна студентка сказала, что я, а что плохого быть собакой? Она сказала, так, с раздражением, потому что сама чувствовала себя хуже собаки. И в конце концов, ну и что с того? Еще и лучше сказал, вообще ничего помнить не будете, и замечательно вообще, собакой быть. Быть животным, вообще все забыть вообще на свете. Такое вот разочарование человека от жизни, что не прочь быть собакой. И аудитория так, я вас посмотрел на него, пытался осмыслить, о чем она говорит вообще. Это тяжело для аудитории. Понедельник не проповедуйте. И тогда мне новый пришел пример, который вчера вы приводили, есть средства, я сказал. И вы, если вы не против, то можно так сделать, вы можете забыть прямо сейчас, все, есть средства, есть один укол, можно сделать, вы все забудете, и потом с вами будем обращаться как с собакой, согласны? Это один укол всего. Вы все забываете, даже как вас зовут, ваше рождение, ваши родственники, вы все забываете. А потом с вами будем обращаться как с собакой, это нормально? И в этом примере понятно, что это чудовищное насилие. Верно? Это ужасная вещь, на самом деле. Собственно, фашисты делали это. Еще в те времена они пытались, когда они пытались поработить весь мир, для самых непокорных, для русских именно, русский самый непокорный народ, они изобрели средства психотропного вида, укол, и человек становится животным, подавляются все его эти разумные вещи, центры. И просто вот вы ему что говорите, он то и делает, и будет это делать целый день, пока не остановите его. Любое движение он может делать, просто говорите, делай так, и он будет делать, пока вы не остановите. Пока вообще сознание не потеряет. То есть программа. Человек автомат. Человек робот. То есть он просто забывает себя и все, что он помнит, какое-то вот доставление, что-то нужно делать. Он не может это ни осмыслить, ни оценить, ни принять решение, ни свободу выбора, ничего. И эти опыты уже проводились успешные. Люди ели траву, скажем, как животные, ходили по лугу, вот так, щипали траву, ели все. Целый день. Показывали, смотрите, как они. И подчиняются, делают все, что угодно. И никакой проблемы с ними больше нет. И здесь мы видим, что это величайшее зло, это только фашисты могут прийти на ум. Но каким-то образом этот процесс работает в природе, подобный процесс работает в природе. Однако здесь не насилие заключается, нет, а атмаха, это объясняется выше панишат, что это делает сама душа над собой, самоубийца, атмаха, убийца души называется. Тот, кто злоупотребляет свое человеческое свободолюбие разумом, то этот термин приводится не к кому-то конкретно, кто это насилие совершает, а к самой личности, которая совершает зло против самого себя. Рождение, старость, болезнь, смерть. Люди привязаны к рождению. Люди привязаны к собственному рождению. В этом главная проблема. Поэтому здесь говорится, нужно понять, как приходит Господь в этот мир. Он рождается, но он не привязан к рождению. Он не рождается, как обычный человек. Он является, не рождается, является в этом мире. Он является с определенной миссией и целью. Но никак его не вынуждают какие-то законы материальной природы в соответствии с его ошибкой в прошлом, что он безупречный, он очевидно, он не ошибается никогда. И поэтому, если такое существо безошибочное, либо это освобожденная душа, либо это аватар приходит, он приходит не согласно закону давления материальной природы, гуне, гунам, кармы или циклу самсары. дается пример, как солнце всходит и заходит, и нам может показаться, что солнце ушло. Ребенок даже может плакать за плечом солнца. Солнце ушло. Солнце. Все на заказ. Сейчас солнце сядет и будет темно. Он заплачет. Солнце ушло. Сказка есть такая. Для детей специально. Как крокодил с собой проводил солнце. Дети плачут, если случится солнце. А потом его, крокодил этого убили, и солнце снова зашло. Вот так. Каждый вечер, каждую ночь крокодил глотает солнце, можем поплакать, но утром снова солнце появляется. Это для детей сказка. Взрослые понимают, солнце не заходит и не восходит. Такого быть не может. День, ночь – это наша планета. На солнце нет таких понятий, как день и ночь. Другая атмосфера. То есть для взрослых людей. И также мы должны понять, что душа, она может как бы в каком-то смысле погибнуть в этом мире, попасть под влияние самых низших качеств. Это очень-очень плохо, зло для души. Это сильнейшие страдания, противоречивают между тем, что у нас потенциал духовный гигантский, и тем, что влияют низшие годы природы на нас. И тем, что мы получаем рождение, это очень тяжело для человека, который уже получает какой-то разум, понимает, что жизнь полна сплошных страданий. Высокий разум, тонкий разум, но сверхдуша, она не умещается вообще в этой вселенной. Если приходит какой-то аватар, вишну-татва, нельзя ошибочно считать, что это какое-то обычное живое существо. Итак, когда человек принимает отречение, то его обязанность думать только о Раде Кришне, только о Всевышнем, полном Господе, все больше не учит. И на чем-то другом думает, то он обманет себя и других. Он берет ответственность за свои мысли. Если грехастый берет ответственность за свою деятельность, за какое-то служение Богу, активную деятельность, то саньяси отрекается от деятельности, чтобы думать о Кришне. В этом смысле. Не для того, чтобы получать почтение. Отречься от деятельности, чтобы быть святым, получать почтение. Нет, для того, чтобы думать о Радхе Кришне. Постоянно. Постоянно. Это уже самое главное становится его обязанностью. Прабхупада давал саньясу молодым людям. Он говорил, что теперь твоя главная обязанность повторять Харе Кришну. И если время останется на что-то еще, можешь делать что-то еще. Если нет, нет, можешь просто повторять Харе Кришну. Больше ни о чем не думать вообще. Это саньяса. О чем нужно думать, думали ученики? Приним саньясу. Взяли данные, ну так, что теперь? Что теперь? Прабхупада дал наставление. Теперь идите, куда глаза глядят. Вот просто идите, говорят, куда глаза глядят, будете проповедовать. Вот это, да. Как это? Прям так? Это сначала страх вокруг, не бойтесь. Если вы будете говорить о Кришне, думать о Кришне, никто вас не убьет. Никакого насилия не будет, не бойтесь. Никто вам не навредит. Все, уходите. Вот это саньяса ашрама. Это строжайшие правила, предписания. Человек не должен бояться, иметь страхи. Если я приму саньясу, кто накормит меня? Кто напоит меня? Кто позаботится о мне, если я заболею, представьте. Мало ли что, саньяса опасно. Если он так думает, то он его уже принимает саньяса. Собственно, векали это не самое желательное бхакти-йога друга. Желательнее всего остаться в грехах, скажем, но все равно кто-то будет принимать саньяса ради миссии, ради проповеди. Это будет происходить. Но что касается аватхут, к ним неприменимые правила и предписания ни одного ашрама, ни одной бхакти. Ни брамачари это, и ни грехастые. Это не ванапрасты, не занялся. Это непонятно, что такое. А вот хута, он не подвижен никаким измерением материального понимания. Он может быть богатым, может быть бедным. Он может быть женатым, может быть не женатым. Он может быть брамачарем, а может быть и не брамачарем. Это вне всякого понимания и представления. Слабоумный говорит, внешне говорит. То есть иногда он что-то говорит умное, и тут же говорит какие-то странные другие вещи непонятные. Или делает совершенно непонятные. Например, Рамаханса Бабаджи, Гаура Кишвардас Бабаджи, он внушал сильный страх мирянам. Это даже в ведической культуре, где люди знакомы с ашрами, знают, что такое саньяса ашрам, и имеют множество храмов, и все воспевают, собственно говоря, все готовы. Но даже в такой культуре Гаура Кишвардас Бабаджи вызывал некоторый страх у людей своим отречением. Он находил какую-то одежду на краю дороги, выброшенную. Совсем ветхую. Стирал в Ганге там где-то, на реке стирал. И одевал на себя.
и ел рис. Горсть риса он съедал в день, не вареного, а замоченного в воде. Он замачивал его в воде, и утром этот рис разбухал, и он ел его. Все. Без соли, без специй, без ничего, без масла. Это была его пища. И посуда, которой он пользовался, это была крышка черепа человечества. Ну, то есть, это можно в Индии найти, это не проблема. Что людей иногда в Гангу сбрасывают тела. Можно, мы видели. Что можно увидеть человеческие останки. Нормально. Для той культуры нормально. Не всегда их кремируют. И он нашел эту крышку от черепа, что-то, ну, удобная посуда. Это бы не напоминать о бренности бытия, вот он когда, чтобы я не наслаждался даже, когда ел. Он ел пищу, вот время смотрел на человеческого черепа из этой крышки. Как он всегда помнил о временности существования, даже во время еды он не отвлекался. Вот это свет, вот йога. И с позиции разумных людей, материалистов, это можно понять двояко. Либо человек не понимает, что он делает, что это крышка от черепа, либо у него извращенный вкус какой-то. Он наслаждается неправильно. Человек понимает, он должен наслаждаться человек. Но он не наслаждался, у него не было извращенного вкуса. И он понимал, что он делает. Он был знание. А вот откуда? Это другая платформа понимающая вообще. И царь Ришабхадев, он стал очень странным. Представьте, это был царь, великая личность. И вот он принял роль. А вот худ означает, теперь он может ходить в одежде или без одежды, как придешь. Может есть, может не есть, может лежать в грязи. А может в другом месте. Не имеет никакого значения вообще. И люди понимают, точно он ничего не различает, он потерял рассудок. Короче, вот. То же самое говорили о Джада Парати, так его называли, Джада. Но Джада Парада, Джада означает придурковатый в переводе. Так, полудурок, так скажем по-русски. Не дурак и не умный, а вот что-то среднее между этим. То есть он найдет себе какую-то пищу, как он живет, тем не менее. Он не дурак до конца. Может себя поддерживать, но в то же время он совсем не понимает, где он находится. В соответствии с современной культурой, джада – это распространенное явление. Если мы посмотрим глазами вверх на современную молодежь, мужчин, то они все к этой категории могут относиться. Джада. Они смотрят на мир исключительно глазами чувственных наслаждений. Это тоже, это называется сумасшествие. Нельзя смотреть как на игрушку, на объект чувственных наслаждений, на свою профессию, скажем, или на еду, на солнце, выкупление, оборону. Нельзя смотреть как на объекты чувственного наслаждения, как способы развлекаться. Еда это стала способом развлекаться, наслаждать чувства. Секс тем более, это просто способ развлекаться, наслаждать чувства. Оборона, то же самое. И это называется джада. Если человек смотрит на такие вещи, с точки зрения игры и чувственных наслаждений, это джада. Просто, если мужчина идет по улице, смотрит, какая женщина, какие там у нее ноги, какая там у нее грудь, и присвистывает, это есть полудурок. Определяется это джада. Если он так смотрит на все эти явления. Исключительно с этой точки зрения. Но есть другие, юродивые, которых люди боялись, тоже называли, что они странные, сумасшедшие, юродивые какие-то, но они не имеют вкуса чувственного наслаждения. Поэтому, наверное, что-то говорят, и то, что говорят, это все сбывается. Странные какие-то люди. Похоже, что они наказаны Богом, вот, потеряли рассудок. И все же, когда они говорят, все происходит, как они говорят, они все знают. Ничего не объясняют, ничего не застряют, не пытаются никому ничего доказывать, просто что-то говорят, и люди боятся все, значит, так и будет, это юродивый сказал. В России есть несколько таких примеров. Василий Блаженный, это известный, который говорил, единственный, кто мог говорить, упрекать Ивана Грозного вслух. Народ защищал его, что это юродивый. Даже когда Иван Грозный хотел убить его, народ выходил вперед, говорит, можешь убить кого-то из нас, но никто не юродивый. Он убивал несколько человек просто, чтобы гнев свой как-то утолить, и уходил. Потому что этот юродивый говорил, но он правдивые вещи всегда знал, что делает этот царь. И народ, конечно, не понимал таких людей совершенно. Но смысл здесь в другом. Не в том, чтобы прославиться как юродивым, опять же, стать таким, знаете, произвести впечатление на кого-то своими словами. Не в этом. А в том, чтобы научить умирать людей, уходить из этого мира. Чтобы оставить этот мир, нужно оставить не только физическое тело, но и тонкое тело. действия зрения. Физическое тело мы оставляем, а вот тонкое тело не оставляем. Привязанности и желания сохраняют, даже на смерть. И они тем более смотрят, и интенсивными начинают думать на смерть, с огромной силой. От этого слышит сильное напряжение, страх, потери все это внутренние. А с точки зрения физиологии тело угаснет, и все, что тут страшно. Ну, выход энергии, и все, и обычное дело, привычное. Что, первый раз умираем, что ли? Нас уже, наверное, хоронили на всех кладбищах мира. Же реинкарнация. Не ночь, что это одна какая-то жизнь, мы тут умрем, вот на кладбище место. Это уже полно таких, знаете. Ее настолько не было. Поэтому здесь говорится, что он оставил тонкое тело, поэтому люди думали, что он слабоумный, и жил только по наитию сверх души. Все. Как это выглядит внешне, это нельзя сказать, потому что взрослый человек действует как младенец. Так уж непоседливый, непредсказуемый, куда он поползет, куда он пойдет, что он будет делать. Все это параметры. И при этом все, что он делает, вот таким вот образом, не противоречит шастрам. Интересная вещь, правда? Если мы просто начнем действовать по наитию, делать что-то по наитию, мы нарушим все предписания шастры в один же день, все. Сразу. Все социальные правила ашрама, все. Но здесь другое. Он действует просто по собственному наитию, без напряжения разума. Но такой человек, если проанализировать, не нарушает ни одного предписания шастры. И когда говорит то же самое, не говорит ничего противоречивого шастрам. Хотя выглядит как сумасшедший. Поэтому великие знатоки писаний, они понимают. Видите, этот человек находится в определенном состоянии, это определенное сознание. То есть они понимают причину этого всего. Так же, как Господь Читания, когда вошел однажды в храм Джаганнатха Пури, он прибежал туда. Не увидел божества Джаганнатха, он потерял сознание. И упал. Лежал перед алтарем. Лежать перед божествами считается оскорблением. Но Пуджари разгневался. Тут какой-то аватхута, в кавычках. Имитирует какой-то экстаз, лежит тут перед божествами, взял палку и хотел ударить. Но очень строго наказывает. Высокие стандарты волнения. Но там был Сарвамба Тачари, он увидел здесь что-то не совсем так, как он видит этого Пуджари. Остановил его. Посмотрел на некоторые признаки и понял, человек в трансе. И имитация. И перенесли тело Господа Читания в его дом очень бережно. Так и начали с ним общаться. Так же, как Шукадева Госвами, он имел эти трансцендентные качества, но люди не понимали его. Потому что он ходил без одежды 16-летним. И где он появится, и куда он идет, никто не знал. Иногда его в глубине джунглей видели, иногда где-то еще, иногда ему в поселок проходил. Иногда ему что-то давали одеться, одежду. Потом видели, что одежда где-то лежит там, он уже ушел туда, он забыл про нее. Тоже, наверное, словно не понимали. Что такое одежда, что такое деньги, что такое общество людей, что такое варнашмадхарма. Но люди должны знать, зачем все это человеку? Зачем такое время, такие знания, зачем всякие ашрамы включаются, зачем следовать всему этому, для чего? Для чего накладывается такой долг тяжелый, как варнашмадхарма, аскеза, религия, чтобы достичь свободы, достичь сознания Бога, очистить Кришну и уйти в этот мир, и больше не вернуться. Поэтому время от времени такие люди проявляются в этом обществе, которые достигают этого уровня. Они пугают обычных людей, но людей, обладающих ведическим знанием и культурой, это не смущает. То есть они видят, да, Прохлад Махарадж искал такого человека. Искал его по всей Вселенной, искал наиболее возвышенную личность во Вселенной. Нашел другого Аватхуту, который описывается в Бхагавате, который лежал под деревом и ничего не делал. Все, это был его принцип существования. Ничего вообще не делал. Для поддержания тела и ни для чего. И при этом был очень полный. И это очень удивило Прохлада Махараджа, что он увидел проницательным своим разумом, что этот человек совершенный, трансцендентный. Он занимается йогой на самом деле. Видно по его поведению, что он уравновешен, спокоен, наполнен атмарама. И ничего не делает, так понятно. Есть такие люди, но все они обычно аскеты, они худые, живут в лесах. Это то. Но он подошел сразу и сказал, здесь что-то очень удивительное. А вот откуда такой толстый, это странно. И он спросил, дорогой господин, я вижу по внешним признакам, что у тебя нет никаких обязанностей. Ты уже превзошел вот этот материальный уровень. вне варни ашрамов, ты поднес на трансцендентный уровень, ты ничего не делаешь, ты просто лежишь, я вижу, что ты тут лежишь давно, не просто прилег, ты просто лежишь всю жизнь тут, да. Но как ты растолстел, ты у тебя кормит. Это интересный вопрос, короче. Такого, если вы лежите на одном месте, вы не растолстеете. Это большая аскеза. А человек, он был счастлив и еще и толстый, потому что. Он говорил, он рассказал, что я этому научился, этому поведению, образу жизни у пчелы и у питона. Вот такой вот уровень сознания, представьте, можно жить как питон. Питон же может так жить, лежа на одном месте. Он же бегает по городу, будет как птичка, как сумасшедший, как человек. Люди, они ездят на машинах, на самолетах, летают, им все не хватает. Питон, он просто лежит, ему всего хватает. И ты научился у питона это. И у пчелы, и пчела, которая собирает мед, собирает все соты, наполняет мед, а потом приходит медведь или человек и все забирает. Всегда, если что-то копите, кто-то заберет. Для кого-то вы это делаете. Вы думаете, для себя, как пчела? Нет. Кто-то заберет. Обязательно. Все эти излишки, все это лишнее. Это потеря времени. Поэтому я принял образ жизни питона. Он обрел как бы сознание другое. И здесь для того, чтобы уйти из этого мира, даже разум нужно материальный оставить. Даже ум нужно оставить здесь. Все это нужно оставить. Пример с Арджуной. Арджуна никогда не принимал роли Аватхуты в этом мире. Пандавы. Вечные спутники Кришны, но они не действовали как Аватхуты. Собственно, их можно назвать Аватхутами. По уровню сознания это Аватхуты. Они действовали как цари, согласно варни ашраму, согласно законам, они вступили в битву с Дурьотханой, они отвоевали царство, чтобы отстоять дхарму, религию, у них была своя миссия, обязанности, поэтому они действовали согласно человеческой цивилизации, своей роли правильной. Но посмотрите внимательно, что описывается далее в Бхагаватам, когда Господь Кришна будет с планеты, Арджуна теряет все свои способности. Нам иногда кажется, что сознание Кришны может привести какие-то особые способности, не так ли? Материальные. Показать всем, что сознание Кришны — это очень хорошо. Стать красивее, здоровье будет лучше, моя профессия станет успешной, семья станет счастливой. Возможно. А что должно быть в конце? Арджуна потерял все свои способности. Это может удивить, но Прабхупада в комментарии говорит, чтобы уйти к Богу, не нужно никаких сил вообще. Никаких способностей не требует, кроме одного желания. Итак, у Арджуны осталось только одно желание – вернуться к Господу Кришне. Поэтому он просто существует. Так же, как человек обусловленный забывает о себе, как о слуге Бога, он просто забывает об этом. Он есть слуга Бога, но он забыл об этом. Переключается на материальные обязанности. Вот это и есть сумасшествие для души. С позиции духовного знания – это полное сумасшествие. Принимать на себя какие-то материальные обязанности – временные. Согласно своему вечному положению, это считается чем-то странным. Он теперь потерял рассудок, разум. Он просто сбит в толку материальной энергии, иллюзии. Мы приводим пример, который я видел этот пример на каком-то заводе уральском, каменно-дробильный завод. Такие глыбы привозят грузовики, знаете, там всякие, гранит, там все, камень. Его нужно раздробить. Знаете, что такое дробить камни на заводе? Это огромный молот такой кузнечный, наподобие того. Многотонная такая металлическая штука, она просто бьет сверху. Ба-ба! 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 Это такой. И люди там работают. Это обстрел такой, эти камни летят, они в этих масках, там все это пыль еще, потом дробят еще сильнее эти камни, другой дробильный аппарат, он щебенка идет, там и все это, вот, представьте, все это грохочет. Этот завод, другое название ада, Прабхупада сказал. Люди работают там годами, каждый день, каждый день. Они, конечно, дают наушники, дают маски, но они не пользуются. Их невозможно целый день в этих наушниках в маске ходить. Они все слышат, покрыты каменной пылью, и кожа впитала все это, такого же цвета, как мрамор, или как гранит, что-то такое, серый все. Им пришла эта книга распространена. И начальство сказал, ну хорошо, вот вам комната, у нас есть уголок там какой-то красный, там есть, серый, не знаю. Можете в этой комнате их собрать, поговорить с ними, показать книги, если согласятся, купить, пусть покупают, мы поможем там с зарплатой отчислить. И люди пришли в этих костюмах, пропитанных каменной пылью, уши пробитые вибрацией, многолетние, пожилые, немолодые люди, работают там, тупыми глазами, потому что они очень грубо, в этой грубой, грубой атмосфере находятся. Они теряют чувствительность, знаете, когда вы говорите, все, человек чувствительный, он глазами реагирует на каждую вашу эмоцию, видно, что он понимает, вот здесь нет, здесь каменное все. Они просто пронизаны этой вибрацией. Собрались эти люди и стали смотреть на нас вот так вот, вот таким образом. Эта тишина в этой комнате какая-то относительная, может сосредоточиться, говорить, и иначе говорить место по нему буквально, что-то вот обогнуть, все уснули. Какой покой, мир, я даже не стал никого будить. Я что-то говорил, в конце попереходил, видишь, я даже не проснулся. Потом разгрузил, ну вот книги, мы рассказали все. Я говорю, хорошие книги, надо купить. Даже не слышу, просто такой покой, как-то так хорошо было. Пережишь, если так отдохнули вообще. Я подумал, вот я же говорил о душе в это время, понимаете? Я не просто пришел на завод, и вдруг я говорил о душе, об Агавагите, вдруг подумал, вот эта душа, она сейчас камни дробит просто. Чем она занимается? Ну, представь, душа своей кунхи ходит. Зачем? Дробить камни. Но если понять вот эту правду, мы сразу спросим, как это могло случиться вообще с душой? Вопрос вообще непостижимый, кажется. Тем не менее, он постижимый вопрос, но не сейчас. Сейчас большинство не смогут понять, как же это произошло. Конечно, сразу мы не спустили до уровня камни-дробильных аппаратов. Сначала мы были какими-то воздушными полубогами и прочее, говорится. Это процесс этого ухода своей кунхи. Это не просто резко или внезапно каким-то образом. Это был целый процесс, когда мы привлекались все больше этой энергии, которая обещала нам независимость от Бога. Она постепенно привлекла нас до того уровня, когда мы стали просто дробить камни. Или брать в руки лопаты и работать всю жизнь. Или смысл жизни просто родиться и лечиться потом до конца своей жизни. Люди сошли с ума. Это причина тонкое тело. Они не оставляют тонкое тело. И тонкое тело тоже их не оставляет. Когда есть какие-то неудачи, тонкое тело помогает. Ничего говорит, ничего мальчик, что через ум. Все нормально. Но еще есть шанс, еще есть попытка. Один человек практически был за несколько месяцев до смерти, 87 лет. Просто никогда одной преданной. Ничего не слышал, не мог слушать о Боге. 87 лет. Он надеялся, что еще будет жить долго. 87 лет. Человек не понимает, что он уже одной ногой в гробу. В могиле. И когда наконец это преданное, стало говорить ему прямо, дедушка дорогой, не пора ли подумать о душе? Он сильно встревожился, что ты имеешь, что ты хочешь? Умирать что ли мне? Нет, у меня еще много денег на книжке, куда умирать? Почему это смерть? У меня деньги на книжке. Или я второй раз женился, какая смерть? Да, конечно, смерть она увидит, свидетельство о брате, скажет, ну рано еще подождите. Я, простите, случайно зашла, поздравить, потом кожу закрыла. Нет, она вообще это не примет. Ни ваши деньги, ни ваше положение, ни ваши планы личные, ни ваш успех какой-то. Она просто придет и снесет голову за одно мгновение. Как удар молнии приходит она. Она не справится, это внезапно, все, и вы не знаете, вы не планируете ничего. И все, белые тапочки, все в шоке. Все в полном шоке, все убиты вообще сразу. Никто не, на это не обращает внимания, какой-то сумасшедший. Когда приходит какая-то реальность, люди сразу страх чувствуют. Поэтому есть люди, которые живут в этой реальности, как Рокхишурда Бабаджи, из крышки черепа. Это нормально. Понимать реальность? Для сознания это нормально. Внешне это страшно, но для сознания это нормально. Прамахамс скажет, это нормально. Один священник был христианский, который занимался администрацией в храме своем, был поглощен администрацией. Чувствую, что он забывает вообще об Иисусе, о молитвах, он слишком много у него здесь не делал. О смерти забывает, начинает в двойственность впадать, ну, как менеджер, то надо что-то делать. Нет, так я вообще потеряю свое сознание. Он позвал плотника. Слушай, Сидор, мне нужно сделать гроб. Да что ты, батюшка, куда ж тебе, да ты же здоров. Да нет. Ну, на будущее вообще. Не сейчас. Я не умираю, не бойся. Ну, делай гроб. Не торопись только. Потихоньку. Просто вот каждую неделю мне приходи, докладывай, как ведь работает, все, что хочешь. Ну, не спеши, я еще не собирался. А, понял, батюшка, понял. Нормально. Делай. И ушел. И этот священник занимался своими делами административными. Много чего делал, управлял. Но каждую неделю вот стук в дверь. Батюшка, ты не беспокойся, там гроб-то я там делаю тебе, работа идет. Это напоминало ему. А вы не слышите? Так, он в свою жизнь. Не бойся, не бойся, группы там делают. Время идет. Подходит уже. Подгоняло, как бы, человек. И научить умирать здесь, в данном случае, Шипадев буквально отказался от тонкого тела. Полностью. Дошла история Бхагавата, потому что его величие от начала до конца, жизнь была великая, и в исполнении обязанностей в прошлом, и его уход, великий пример. Он не чувствовал ни боли, он не чувствовал двойственности этого мира. Когда люди плевали на него, он смеялся, как ребенок. Почему? Он разумный человек. Он думал, это тело, оно больше не заслуживает. Только плевать на него нормально. Это просто тело, комок. Кожи, костей, испражнений, мочи, он так понимал суть. И прям, так и должно быть. Это научно все. Все хорошо. То есть мы не имитируем такой уровень. Не делайте так. Мы говорим о царе Вишакхадеве, который учит умирать. Но Прабхупада объясняет, что в нашем случае такая практика джада-йога неприменима. Придурковатая вот эта йога, вот эта сумасшедшая, неприменима. До такой степени отречения мы должны показывать ни себе, ни другим. Наша причина заключается в том, чтобы занять свое тонкое тело и физическое служение. Внешне это никого не беспокоит. Внешне вы сохраните тот же вид, деятельность, положение, социум, ничего не разрушится. Но внутреннее сознание изменится полностью. И произойдет то же самое. Когда придет время, уйти за тот мир, подумать, наконец-то Кришна зовет меня. Все. И почувствовать волну. Не страх, а волну не почувствовать. Он приближается к Богу. Непосредственно. Это произошло с Махараджем Парикшитом, когда он был проклят, сыном Брамана. 7 дней, Теокус Такшака, умрешь, сказал сын Брамана. Махараджа Парикшит, Кришна, похоже, зовет меня. Но он не подумал, надо нейтрализовать проклятие, то есть есть же способы всякие. Или надо наказать этого Брамана, что он вообще делает глупый. Нет, он был Кришна. И через него Кришна зовет меня, предупреждает, большая милость. Прежде 7 дней у меня есть. Теперь я должен понять, что делать эти 7 дней перед смертью, мои обязанности. Какой обязанности перед смертью? И какой он чему скажет материалист? Ну это точно сумасшествие. За 7 дней до смерти он спрашивает, какие мои обязанности? Какие могут быть обязанности умирающего человека, понимаете? Ну вы приходите в больницу, к умирающему, говорит, у тебя есть обязанность еще одна. Ну как это применим вообще к умирающему человеку? Ведь как раз и есть. Вот, именно момент смерти – это высшая обязанность. Момент смерти – самое ответственное, это экзамен. Сейчас вышла книга об уходах преданных, мы собрали материал, чтобы показать, что такое уход преданных. Уникальные истории, документальные. Суть в том, что преданные умирают в блаженстве все. Практически все. Все, кто присутствует в больнице, когда это происходит, люди, они шокируются. Что это вы повторяли, что это вы делали. И мы же знаем, что такое смерть в больнице, какой-то ужас, какой-то кошмар, какой-то страх для людей. Как это на родственников влияет, но здесь они улыбаются, они воспевают и выходят счастливые. То есть такие истории, они вдохновят нас. Как правило, говорится, Прабхупада говорит, что за преданный момент смерти непосредственно Кришна сам приходит. Непосредственно. Его присутствие мы сможем ощутить в момент смерти. В этом отличие. И вот эту связь с Кришной, Прабхупада говорит, что мы уже сейчас развивали сразу. Не надо отдельно отвлечение развивать или отдельно знание, гьяну, варагью, гьяну. Не надо отдельно. Сразу занимайтесь служением Кришне. Не нужно накапливать слишком много знаний, не нужно, чтобы это показывать, демонстрировать кому-то ученость свою. Не нужно варагью, чтобы тоже показать, что я отвлеченный, независимый от этого мира, и можно меня уважать, я все-таки чего-то добиваюсь, что у меня получается. Не нужно это. Нужно просто развить привязанность к этому имени, больше ничего. Остальное не имеет ни малейшего значения. Все остальное материально. Как сказал Харидас Такур, в этом мире в Кали есть только две реальности. Это джива и святое имя. Больше ничего нет. Все остальное более-менее формально. Кто в этом мире, чем вы занимаетесь и так далее. И вот только две реальности. Все остальное просто иллюзорно. Все надуманное. Если мы не видим дживу, то мы видим что-то надуманное. Какое-то название видим. Вот и все. Если это не Кришна, то это все мая. векали, только при помощи Святой Вечер можно осознать духовную реальность. Другие способы, таких как Святой Варнашина в армии, Вами Ашему не работают до конца. Они могут вспомогательными до определенной степени. Шупада хотел, чтобы мы строили Варнашина в армии, но он предупредил, что мы строимся на основании Васильяна. По-другому мы сможем построить Варнашина в армии. Так это важно, чтобы в обществе появлялись преданные, независимые уже ни от чего. Нет правления ни от чего. Просто поглощенные Святым Кришной. И делают еще то, что Святая Душа говорит. Все. Все это просто. Но обычно мы ожидаем, что это будет происходить уже в пожилые годы, в конце жизни, по погружению. Одна женщина погрузилась в сознание Кришны за неделю две до смерти. Может быть, даже за неделю. Историю есть в. Из-за болезни она умирала, и дочь была рядом, там, несколько дней. И она просила Кришну, чтобы он как-то проявился и да помог ей. Но Кришна не проявлялся. Как она хотела, так вот лично, чтобы он лично проявился каким-то образом, через звуки, через голос, через форму, через какие-то откровения. Она стала плакать. Она всю жизнь за него гирляндами, там, божеств украшала, служила алтарю, храм. Ее называли Плодоволью, она всегда что-то делала, никогда так громко не проповедовала, но всегда была занята на свою жизнь. И вот момент ухода, во время ухода, она пыталась позвать Кришну, чтобы он проявил себя, успокоил, устранил ее страхи и так далее, но ничего не происходило. И она стала плакать, что Кришна приходит. То есть я имею какую-то веру в него, собственно, сейчас только на него надеюсь, но он не отправляется мне так, тем за ним. Повторяет мантру, думает, ничего. Боли еще мешают, очень много беспокоит, бывает очень трудно перебирать. А потом она оказалась в Вриндаване. Имеется в виду Гуме. Когда она открывала, она сказала, я где? И дочь подумала, может, она теряет рассудок. Мама, ты дома? Я не во Вриндаване? Нет. А кто так пел, только что просил? Не знаю, что ты слышишь, но сейчас ночь никто не поет. Мы просто спим. Спи, отдыхай. А что мне все тело болит? Я упала, что ли? Мама, ты болеешь. Ну, что, у тебя болезнь. Собственно, ты уходишь. А, ухожу, ну и хорошо, я и уйду во Вриндаване. И все, с тех пор. Уже никакой привязанности к дочери, уже не ищет от нее помощи, не зовет ее. Так, мама, ты совсем не думаешь о нас, о детях, совсем не забыла? А что у нее цепляться? Не отношусь только к Кришне. Вы тут остаетесь, вот еще много тут всяких дел будет. А мне нужно уходить. Зачем мне цепляться? Все, она почувствовала связь. Она уже жила в Вриндаване, слышала звуки, слышала, чувствовала атмосферу, чувствовала счастье, счастливую жизнь. Но какое-то время ей было трудно сосредоточиться, чтобы убедиться, что Кришна ее слышит. Может быть, нет, может, он ее оставит. Так, таким образом, привязанность увеличилась, желание сильно увеличивается. В конце концов, Кришна просто забрал его уже при жизни. Ум забрал, тонкое тело уже не жило в этом мире. И тогда она сразу пишет, как это легко. То есть, собственно говоря, все проблемы это тонкое человек. Его привязанности. Шастры говорит, что это привязанность, от них нужно как-то избавиться. Занять служение Кришне, чтобы мы предались Богу, но не к своим приятным, не к своим планам, к своим чувствам. Здесь просто даются очень великие примеры не для подражания, а как факт того, что есть такие учителя, как царь Ришабхадев, Махараджа Ришабхадев, который дал такой великий пример миру. Пример неземного, величайшего учения. Харе Кришна.
Махарадж говорил по поводу ухода преданных, а в Гаруда Пуране описывается, ну, как бы, какие существа уходят какими путями. Ну, могли бы раскрыть именно поподробнее, как уходят преданные и куда они идут именно в духовный мир? Делают ли где-то остановки?
Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что есть два ухода. Есть там светлая половина, темная половина года, разные фазы луны, недели, там еще другие момент времени. Йоги, они должны найти правильный момент времени, чтобы быть в этом мире. Сложным образом. на более высший уровень, с которого еще дальше пойдет. И когда Кришна объясняет это Арджуне, то Арджуна, видимо, он не очень глубокий интерес проявляет, когда начинает беспокоиться в момент сражения, как вы видите, в момент ухода. Как насчет такой йоги? Он говорит, сражается, это будет твоя йога, но как и момент ухода выберу, момент йоги, момент сражения. Поэтому Кришна в конце, когда все это объясняет, он говорит, при этом это не забудет, не волнуй. В любой момент времени для них было приятно. Уход из этого мира. Всегда хорошо. Более того, преданный своим уходом очищает и время, и место, и обстоятельства. И время становится благоприятным, и место, и обстоятельства становятся благоприятным, и преданного все мнение Кришны. Это место освещает. Обычно, как говорят ачарьи, мы, как правило, пойдем в какое-то место во Вселенной, где Кришна проявляет свои игры. Туда он слышно приведет. В лучшем случае. Это лучший случай. Высший случай. В другом случае в этом направлении можно пойти. Например, можно родиться еще раз в Исконе. Это хороший направление. Как астрологи говорят некоторые, что многие рождаются в Исконе снова преданными. Будучи учениками даже Прабхупады, когда умирают, рождаются в Исконе. Приезжала одна женщина из Лондона. Вы слышали об этом? 2 года назад, 3 года в Москве она была. Мы общались с ней. Она рассказывала подробно о своем воплощении прошлом. О том, как она сменила тело, и она помнит сейчас все. Ученица Прабхупады, она советовалась Бхактичара с вами, ее духовный учитель, он все это подтвердил. Потом многие ученики Прабхупады подтвердили ее в прошлую жизнь, общаясь с ней, что это та самая личность, идентифицировали ее в общении. Даже соседи, где она жила в детстве, подтвердили, что это та самая личность, общаясь с ней. То есть много подтверждений она нашла. Регрессию прошла специально, чтобы уже убедиться. И она стала вспоминать больше. Все тонкости она буквально в прошлой жизни вспомнила, ходила по этим соседям, по этим людям, по прошлым местам. Вспомнила, когда она видела Прабхупаду в каком месте точно, нашла уже по памяти это. И она женщина, которая в прошлом был брамачарий в Исконе, живущий в камне. Погиб в автокатастрофе. Почти пополам разорвала его. И все эти тонкие травмы остались как у нее врожденной болезнью. Всех тех местах, в точности, все это исследовано было, утверждено. Осталась только одна загадка, почему этот шотландец родился в теле индийской женщины в Лондоне, которая никогда не жила в Индии, в индийской семье в Лондоне. Она раскрыла этот секрет. Говорит, при жизни, говорит, никто этого не знал, потому что я это скрывал. Я влюбился, говорит, в одну индийскую женщину. Она помогала готовить в храме, я брамачари тоже там на служение, и я почувствовал привязанность. Поскольку я был брамачари, не мог это раскрыть, это стыдно было для брамачари, то я монах, монашки образ жизни, то я выражалась моей привязанностью в том, что я всегда ее критиковал, ругал, и она не думала таким образом, имела отношение к этому. Поэтому, скорее всего, она говорит, она меня ненавидела, потому что я всегда был таким вот, источником беспокойства. И это мата живет сейчас. Она нашла эту женщину. Она пошла к ней в гости. И сказала, вы помните того Ракхаву? Ну, то есть вы в храме, когда на служение, в исконском храме, помните, было 30 лет назад. Помогали на кухне регулярно, приходили, помните Ракхаву? И она рассердилась, она уже с исконом не общалась в это время. Сейчас не общается. И она немножко раздражена была этим вопросом. Какой-то Ракхава, какого-то мужчину вспоминает вообще. 30 лет назад. Никакого рака вообще не помню и помнить не хочу. И я был так расстроен, потому что я как-то одной жизнью ради нее пожертвовал. Она всю фотографию этой женщины, крупную, натуральную величину, стоит рядом со своим лицом, ну как до капли воды. Ну когда помню стих, яма письма Рамбама, о чем душ момент смерти таким становишься. Очень похоже, мы просто ахнули, какая связь. И она все эти детали вспоминала, что погибла в автокатастрофе. Родилась семья автомеханика, например. Там кругом были машины. У меня смерть это все машины сознания. И она родилась там же, эти машины, детали кругом разбросаны, как после аварии, только упакован. И все в моей семье, говорит, ездят автомобили с детства, потому что отец с машинами, а я, говорит, боюсь, никогда не сажусь за руль. И она нашла потом того человека, который
разбил все. Не картофель, но не зарубил все в него.
И он, поскольку Рафа был его другом, близким, он всю жизнь чувствовал вину за убийство друга и даже ушел в сознание Кришны. Это так влияло, что он перестал даже мантру повторять, отошел, это преданно. И все ученики говорили, что на него подействовал этот уход Раховый, он не может себя простить, но это чувствует до сих пор.
А эта женщина идет к нему и рассказывает, я тут сам Раховый, я твой друг. Он начинает говорить то, что знали только они, больше никто.
В конце концов, человек понимает, что Раховый явился.
Ученик Прабхупады.
И прежде чем поехать на эту встречу с ним, разговаривать, он пригласил его в автомобиль сесть, я сел сам за руль. Снова такая же ситуация, он же будет кого-то, он говорит. Он захлопнул дверь, и странно, что он сказал, когда сел за руль. Со мной ты в полной безопасности, он сказал. Он почему-то это сказал. А я, говорит, смеялась очень, что он меня разбил в прошлой жизни, говорит, сейчас он говорит, ты в полной безопасности. И когда это все прояснилось, ученики Прабхупады поняли, что это Рахава, потеряли Рахава, и помнили его многие.
Они сели, стали смотреть, у меня Рахава, как это стал таким?
3 часа она рассказывала эту историю до мельчайших подробностей, и все это просто, знаете, просто, никакой мистики, просто вот эти вещи, видите, что как продолжается жизнь, как точно, точно все продолжается. Этих сбоев не бывает. Конец жизни и рождение, просто точное продолжение прошлой жизни. Точно. Вот точно, точно. Берете вилку, вроде в раз и служение. Подходит, правда? Вот так же. Очень хорошо она говорила. И видно было ее реализация, как бы ее духовность этой женщины, сила. Сейчас она знает, что делает, чем занимается. Она по 6-8 часов почти каждый день поет харинам. Она такой барабанный, всегда с ним. Африканский. Громкий. Хороший для харинам подходит. И вот она всегда с этим барабаном, она же приезжала в Москву с этим барабаном. На всех киртанах с этим барабаном, с этим барабаном. На харинам выходит. Больше ничего не хочет. Потому что, говорит, я все потеряла. Все, говорит, положение потеряла, национальность потеряла, друзей потеряла. Все потеряла. Кроме привязки сумы, это осталось. Вот имя осталось, но все остальное нет ничего. Я говорю, понимаю, сейчас нужно все точно вспомнить. Тишина отвечала, значит. Она замужем там, с мужем она приезжала. Из Англии. Такой начинающий бхакта, по сравнению с ней, он начинающий бхакта. Но очень хороший человек. Такой союз духовный, чисто духовный. Так что она произвела сильное впечатление этой истории. Публиковалась она там, в этой газете. Вот и лет, и тоже.
Вчера вы рассказывали о слушании в 3 лунах. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как слушать звук?
Как слушать?
Звук
слушать? Просто слушать надо. Не напрягайте сверх меры. Искусственного не напрягайте. Просто слушать надо. Придет с опытом. Если даже мы не участвуем в процессе активно, может быть, как-то отвлекаемся, то Кришна все равно участвует. В этом преимущество, что мы служим Кришне. Кришна совершенно. Мы не совершенны. Нужно забывать даже во время Бхагавата, о чем ты помнишь, если спать. А Кришна как спит? Он спит, но он же на Бхагавате спит. Не просто спит. Спит на Бхагавате. Большой вкус. Кришна совершенно. Поэтому не беспокойтесь, слушайте по мере возможности. Надо приучить себя к аскезе, слушать. Это процесс сам по себе, как лекарство, сам по себе дает тебе лекарство. Чувствуешь, что вот уже лучше, еще лучше, еще лучше. Молитвенное состояние в процессе служения? Мне кажется, это трудно сочетать в активном служении, чем молитвенное состояние, это очень сложно сочетать. Представьте, Арджуна в молитвенном состоянии сражается. Как это? Очень сложно. Может, он будет в гневе? Это же битва. Он таким и был. Исполняйте тот долг, который требуется в тех гунах, в которых находитесь. Долг для Кришны Гуру. А есть время для молитвы. Отдельно. Потом битва заканчивается, и собираются кшатри, начинают свое отхождение с точки зрения религии, духовности, этики, нравственности. Но они потом это все обсуждают. Кришна Гуру. Одновременно это крайне сложно сделать. Нет, постоянно находится в сознании Кришны. Не молитесь. Это одно из состояний сознания Кришны. Молитва, как правило, это просьба. Это обращение и просьба. Можете просто что делать для Кришны, всяких просьб. Просто хорошо, это так, ничего не просят. Просто красиво и увлекается, и вам нравится, все. Вот и все молитвенное состояние. Это связано с Богом, что? Но постепенно вы понимаете, что перед вами Кришна. Это самое лучшее, делать бескорыстно, потому что дару получаете не какую-то просьбу, а Кришну получаете.
Само собой происходит?
Само собой, это процесс. Само собой, если мы делаем это внимательно, стараемся как можно лучше, само собой понимаете, что Кришна присутствует. То есть не думайте, что все зависит от нашего ума, от нас. Все зависит от Кришны. Мы просим Кришну, а вы уверены, что мы просим Кришну? Вы уверены, что мы вообще к Кришне обращаемся? Ну, наше настроение нужно. Что, обращаться к Кришне, нужно же понимать Кришну. Ну, может быть, до конца не понимаем Кришну? Может быть, не совсем даже еще к Кришне обращаемся? Может быть, просто в направлении Кришны мы обращаемся? Если уж строго это говорить. Один пуджари, ученик Прабхупады, пришел и сказал, что Прабхупада, я служу Раде и Кришне в храме. Вот лично хожу в алтарь, там занимаюсь, но я чувствую иногда, как совершаю оскорбление. Что делать? Он сказал, ты служишь Божеством Рады Кришны? Это и есть оскорбление. Я испугался, я вообще не подумал, ну все, конец вообще. Что же делать? Он сказал, ну, делай так, ну, имени, так или иначе, Кришна придет. Наше понятие Кришны, оно сильно отличается от того, что думает и понимает чистый преданный Кришны. Большей частью мы хотим не Кришну, а под Кришну что-то. Он как источник выполнения наших желаний. А сам-то он пока, да, может быть, недоступен для большинства из нас. Только по его милости можем получить какое-то представление. Он сам говорит, никакие наши усилия не помогают. Поэтому какой в нашем случае выход? Прабхупада говорит, делайте все как можно лучше, и Кришна будет доволен, и он проявит себя. Все. Это все, что нужно. Когда ученики пошли на Радхаятру без Прабхупады, я говорю, Прабхупада, мы не сможем привести Радхаятру без вас. Большой праздник, и там нужны большие киртаны. Мы не способны такие киртаны. Но Прабхупада сказал, нет, сможете. Просто танцуйте, пойте перед Господом Джаганнатом, как можно лучше старайтесь, и он будет доволен прогатным. Ну ладно, попросту попробуем. Они ушли, где-то через 6-7 часов они вернулись. Все в припрыжку, все счастливые, в полном экстазе. Как дела с Прабхупадой? О, Прабхупада, как будто вы были с нами на Радхаятре. Все точно так же прошло. Господь Джаганнат был очень доволен. Ну, просто по наставлению Прабхупады. Делайте как можно лучше. Мы помнить Кришну не можем, сами по себе. А если Кришна не напомнит, сам себе. Напоминает, мы чувствуем Кришна здесь. Потом мы помним это состояние. Все, все, что у нас есть. Вот и все, что нам дано.
Как желание?
Желание означает служение. Проявление желание – служение. Вот. Если нет служения, то еще желания нет, как такового. То есть нереализованные желания, они не имею силы. Желание в действии. Вот это желание имеет уже силу. Имеет вес. Он был на трансцендентном уровне и был в гневе.
Это оценка, даже Кришна может гневаться. Не заходя туда, какой гнев. Даже Шива испугался. Я не знаю, что это за гнев был такой. Арджуна гневался. Ученик всегда помнит духовного учителя. Постоянно. Тем более, если мантру повторяет. Процесс как раз связующий духовный учитель. Святой. Самый главный связующий. Это процесс воспевания. Так, сегодня будет вечером программа.
6 часов. В городе будет. В городе. Там будет много, наверное, новых людей. Так. По крайней мере, предполагается.
Какие условия там должны быть? Мы в Тхоте можем быть.
Да, да, а как обычно.
Петь киртан также. То есть будет программа, духовная программа целиком. Да. При этом тоже можно прийти в Вайшнавской одежде?
Да.
Ну, еще у нас тогда кумха должна быть здесь.
Еще хотел спросить, как бы по поводу дальше, может быть, завтра его организовать после вечернего такого. После вечернего такое. Может быть, до года. До года. До культа. Обед в полтретьего. Полтретьего, если часика 4 до 6, это будет нетрудно. Короче, завтра, если приехать сюда, скажем, там 4 часа или до 6, дальше надо проводить, а потом лекции. Так, вам не трудно будет?
Да.
Ну, что-то надо обидеть, что завтра дальше.
Отлично, большое спасибо. Кому нужно было говорить?
Да. Да.
Ганечандра Чаран Прабу Ки
Джай. Сегодня будет в Вайшнавской Украинке лекция.